Глава 9. О том, что можно пройти возле своей судьбы и не узнать ее. Вечером у королевы обыкновенно бывали после ужина. Габриэлю сообщили, что он, по новому своему званию офицера гвардии, не только имеет право, но даже обязан являться на эти вечера. Ему, конечно, нечего было бояться нарушить обязанность. Единственная его забота — переждать 24 часа до исполнения этой обязанности. Видно, что усердный и храбрый Авалон был заменен достойно. Но надо же было убить один за другим все 24 часа, отделявшие Габриэля от желанной минуты. Молодой человек, уже успевший отдохнуть и еще не видавший Парижа иначе, как при переходах из лагеря в лагерь, отправился по городу с Мартенгером искать приличную квартиру. «Счастливый день», — выдался Габриэлю. Он нашел незанятой ту самую квартиру, которую некогда занимал отец его, граф де Монтгомери. Габриэль занял эту квартиру, несмотря на то, что она была несколько великолепна для простого офицера гвардии. Но ему стоит только написать верному Элио, и тот пришлет нужную сумму из Монтгомери. Он решил просить свою добрую кормилицу Алоизу, чтобы она приехала к нему жить. Первая цель Габриэля была достигнута. Он теперь был уже не ребенок, а человек, который сам стоит за себя и с которым нужно держать расчет. К положению, доставшемуся ему от предков, он прибавил славу, которая принадлежала ему лично. Один, без всякой поддержки, кроме собственной шпаги, без всяких ходатайств, кроме собственной отваги, он в 24 года достиг значительной высоты. Он мог, наконец, с гордостью явиться перед той, кого любил, так же, как и перед теми, кого должен был ненавидеть. Ненавистных поможет ему узнать Алоиза. Любимая уже узнала его. Габриэль уснул со спокойным сердцем и спал крепко. На другой день ему надо было представиться господину Буасси, великому конюшему Франции, чтобы вручить доказательства своего благородного происхождения. Господин Буасси, человек честный, был другом графа де Монтгомери. Он понял причину, почему Габриэль скрыл свое настоящее имя и дал слово хранить его тайну. Вскоре виконт был представлен своей роте маршалом Амвилем. Потом Габриэль начал свою службу с посещения и осмотра парижских государственных тюрем, что раз в месяц входило в число его служебных обязанностей. Он начал Бастилией и кончил Шатле. Начальник тюрьмы вручил ему список своих арестантов, перечислял умерших, больных, переведенных, освобожденных и затем делал с ним печальный обход, представлял ему страшное зрелище. Габриэль думал, что все уже кончено, когда начальник Шатле показал ему в своем списке страницу почти совсем белую, на которой была только эта, сильнее всех поразившая Габриэля отметка. Номер 21, X, секретный арестант. Если во время посещения начальника или офицера гвардии он покусится заговорить, то перевести его в другую, более секретную и строгую камеру. «Кто же этот важный арестант? Можно узнать?» — спросил Габриэль у господина Сальвуазона, начальника Шатле.
«Никто этого не знает», — отвечал начальник. «Я принял его от моего предшественника, а тот от своего. Вы видите в списке, что дата поступления сюда не обозначена. Надо полагать, что это было при короле Франциске I. Мне рассказывали, что он раза два или три пытался говорить, но при первом его слове начальник должен, под страхом тяжкого наказания, запереть двери его камеры и приказать перевести его в другую, строжайшую камеру. Так и было сделано. Теперь здесь есть только одна камера строже той, которую он занимает. И эта камера — смерть. Его, без сомнения, хотели и туда перевести, но он теперь молчит. Конечно, это должно быть какой-нибудь ужасный преступник. Он постоянно закован, и его тюремщик, чтобы предупредить всякое возможное покушение, входит к нему каждую минуту».
«Но если он заговорит с тюремщиком», — сказал Габриэль.
«О, на это употребляют глухонемого, который родился в тюрьме и никогда из нее не выйдет».
Габриэль вздрогнул. Этот человек, совершенно отделенный от всего живого, и который между тем продолжал жить и мыслить, внушил ему сострадание, смешанное с каким-то ужасом. Какая тайна, какое внутреннее угрызение, страх ли ада или вера в небо могли мешать этому страдающему существу разбить голову о тюремную стену? Мщение или надежда привязывали его к жизни? Габриэль почувствовал нетерпеливое желание увидеть этого человека. У него забилось сердце так же, как билось оно в те минуты, когда он ходил на свидание с Дианой. Он осмотрел сотню арестантов с невольным состраданием, но этот привлек и тронул его больше всех других. Тоска давила ему грудь при мысли об этом тягостном существовании.
«Пойдемте в номер 21», — сказал он начальнику странно смущенным голосом.
Они спустились по нескольким черным сырым лестницам, миновали много сводов, похожих на страшные спирали Дантова ада. Потом начальник остановился перед железной дверью.
«Это здесь. Я не вижу сторожа, он, вероятно, в камере, но у меня есть второй ключ. Войдемте».
Он отпер. Они вошли при свете фонаря, бывшего в руках у ключника. Тогда Габриэль увидел безмолвную, ужасную картину, какую можно увидеть разве только в бреду злой горячки. Вся внутренность камеры — сплошной камень. Камень черный, заплесневелый, зловонный, потому что это печальное место было вырыто ниже уровня сены, и вода в случае сильного подъема затопляла его до середины. По этим мрачным стенам ползали мокрицы. В ледяном воздухе не раздавалось никакого звука, кроме звука капель, падающих мерно и глухо с отвратительного свода. Немного меньше, чем эти капли, немного больше, чем неподвижные улитки, жили там два человеческие существа, из которых одно сторожило другое, оба полумертвые, бессловесные. Тюремщик, что-то вроде идиота, великан со столбенелыми глазами, с безжизненным лицом, стоял в тени и бессмысленным взором глядел на арестанта, лежавшего в углу на связке соломы, закованного по рукам и ногам, вбитой в стену цепью. Это был старик с седой бородой и такими же седыми волосами. Когда вошли посетители, он, казалось, спал и не шевелился. Можно было подумать, что это или труп, или статуя. Но вдруг он приподнялся, сел, открыл глаза, и взгляд его устремился в глаза Габриэлю. Ему запрещено было говорить, но этот страшный, горящий взгляд говорил, он заворожил Габриэля. Начальник в сопровождении ключника обходил все углы камеры, а Габриэль, приросший к месту, стоял неподвижно под влиянием этих пламенных глаз. Он не мог оторваться от них, и в то же время в голове его бродил целый мир странных невыразимых мыслей. Арестант, казалось, смотрел на посетителя так же неравнодушно, и была минута, когда он сделал жест и открыл рот, как будто хотел говорить. Но начальник возвращался. Заключенный вовремя вспомнил предписанный ему приговор, и уста его изобразили горькую улыбку. Он закрыл глаза и снова впал в свою каменную неподвижность.
«Уйдемте отсюда», — сказал Габриэль начальнику. «Пожалуйста, уйдемте. Мне нужно вдохнуть воздух и увидеть дневной свет».
В самом деле, он не мог прийти в себя, не мог, так сказать, ожить до тех пор, пока не очутился на улице среди толпы и шума. Но мрачное видение еще стояло перед ним, преследовало его весь день, пока он задумчивый бродил вдоль берега. Что-то шептало ему, что судьба несчастного узника касается его судьбы, что он сейчас прошел мимо какого-то важного события из своей собственной жизни. Наконец, утомленный таинственными предчувствиями и заметив приближение вечера, Габриэль направился к Турнельскому ристалищу. Турниры того дня, в которых Габриэль не хотел принимать участие, заканчивались. Габриэль заметил Диану, и Диана его заметила. Ее взгляд разогнал лежавший на сердце мрак, как солнечный луч разгоняет тучи. Габриэль забыл изможденного узника, которого видел в тот день. Мысль его наполнилась одной очаровательной красавицей, которую он должен был увидеть в наступавший вечер.